Глава 68. Помощник коменданта. Между тем капитан всю дорогу переживал, как неудачно сложился этот праздничный для него день. Размышлял он при этом невесело и вообще о своей службе в комендатуре, где после ранения, как ограниченно годный, он торчал уже 2 месяца, тоскуя по родному батальону и поминая недобрыми словами немецкую пулю, медицину и отдел кадров. На 8 часов вечера у него было условлено свидание с девушкой из эвако-госпиталя, в котором он весной лежал. Для этой гордой и, как ему казалось, неприступной ленинградки с погонами лейтенанта медицинской службы он был вовсе не грозным помощником коменданта города, надменно официальным, каким его знали военнослужащие, а просто Игорем. Излишне самолюбивым и обидчивым, но симпатичным, а главное, интересным и в последнее время желанным парнем. Так, во всяком случае, она его понимала и так говорила, не зная, впрочем, о нем, пожалуй, самого существенного, того сокровенного, что он тщательно на войне от всех скрывал. Еще позавчера, при последней встрече, они договорились, что он придет сегодня к 8 часам, и больше она ничего не сказала. Но от ее ближайшей подруги, строго по секрету, он узнал, что у Леночки ныне день рождения и будет небольшое торжественное застолье. Кроме него приглашены еще 2 подружки, а также начальник ее отделения, молодой красавец-грузин, как говорили, талантливый хирург, к тому же игравший на гитаре и вызывавший у помощника коменданта острую неуемную ревность. В его жизни это было не первое сильное увлечение. Перед войной он влюбился в одну будущую актрису, студентку театрального института, и других девушек не замечал. Однако осенью 41-го, когда он уже находился на фронте, связь между ними внезапно прервалась. Она уехала в эвакуацию и как в воду канула. Болезненно переживая, он многие месяцы пытался ее разыскать. Увы, безуспешно. Она же, очевидно, и не пыталась. Знала его московский адрес, однако среди писем, пересылаемых матерью, от нее ничего не было. Позже, под Сталинградом, он увлекся по-настоящему переводчицей штаба дивизии, приехавшей на 2 часа в полк опросить немцев, захваченных его ротой. За ужином о ней разговорились, она оказалась москвичкой и, более того, училась в соседнем с его домом институте. Спустя неделю он отправил ей с оказией шутливую, несмелую записку, не рассчитывая получить ответ, но она ответила хорошим, теплым письмом. Переписка продолжилась, они обменивались дружескими посланиями каждую неделю и к моменту окружения немецкой группировки уже перешли на «ты». В середине декабря была еще одна чудесная встреча, когда его вызвали в штаб дивизии, и затем он гулял с ней морозной ночью 9 часов. Мела, крутила, свирепая поземка. В отдалении размеренно била корпусная артиллерия. Из темноты время от времени слышались окрики часовых. 3 раза заснеженную степь вокруг ярко освещали сабы, сбрасываемые немецкими самолетами. И он видел рядом ее пунцовое от мороза прекрасное лицо. Она была в валенках и в полушубке поверх ватного костюма, а он, являвшийся перед тем к начальству, в шинели и в сапогах. Чтобы не замерзнуть, они непрерывно ходили и даже грелись пробежками. И все же он продрог до костей, но был счастлив, как никогда. В конце этого сказочного, так запомнившегося ему свидания, она предложила, если позволят обстоятельства, встретить Новый год вместе. Эта идея захватила его. По счастью, полк вывели во 2-й эшелон, и все складывалось как нельзя благоприятно. Он понимал, ей легче отлучиться, чем ему оставить на ночь роту. Вместе с ординарцем он вылезал земляночку и выпросил на эти сутки у других ротных лучшую в полку табуретку и вполне приличный несамодельный стул. Как раз в это время один из офицеров, ездивший с машиной в дальнюю за 100 километров командировку, привез заодно с севера 3 елки. По приказанию командира полка их раздали по веточке во все землянки и блиндажи. и ему досталась небольшая, короткая, но густая, пахучая лапа, поставленная на крохотном самодельном столике под журнальным портретом верховного главнокомандующего. Она стала главным и редкостным украшением. В безлесной степи, вблизи от передовой, о елке можно было только мечтать.